Мир вам, братья и сестры. Это хорошее, благословенное время быть в Доме Божьем. И я не говорю об этих стенах, в которых мы находимся. Вот это, скорее всего, дом молитвы, где мы общаемся, служим Господу, поем, молимся, проповедуем. Но я говорю сегодня о Доме Божьем, как о нас с вами. Апостол Павел говорит, что дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым мы хвалимся, твердо сохраним до конца. Сегодня была хорошая мысль в этом собрании, не только одна, но просто ту, на которую я хочу обратить внимание. Эта мысль была, что вы, народ святой, люди, взятые в удел, царственное священство, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Я буквально вчера на конференции, когда имел возможность проповедовать, я немножко касался этой мысли. Я хочу сказать, что это очень важная, актуальная мысль, которая должна взята быть нами во внимание. Зачем нам нужны совершенства, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет? Одна из задач Бога, чтобы мы были совершенны пред Богом во всем, в радости, в терпении, в благочестии, в любви, в интеллектуальном развитии. Во всех сферах Божья задача, чтобы мы достигли совершенства, чтобы мы были соответственны Христу во всем, чтобы нам во всем быть подобными образу Божьего Сына. Вот поэтому Слово Божие в церкви должно проповедоваться о совершенстве. И Павел, объясняя эту суть в втором послании Коринфянам, в 3 главе, он говорит, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Божию, на Его совершенство, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Аллилуйя! Друзья мои, это очень важно. Я хочу сегодня с вами поговорить о важной стороне нашей духовной жизни. Я хочу поговорить с вами о Царстве Божьем. Это то, что формирует нас как верующих людей. Это то, что взращивает нашу веру. Это то, что нас духовно обогащает. Мы почему-то мало говорим об этих вещах. Моисей, который жил в расцвете Египта среди цивилизации, пришло время, когда он отказался называться и быть сыном дочери египетской царицы. Отказался от богатств, от славы, от всего. И Павел говорит, что причина, почему он пришел к такому решению, была в следующем. Он взирал на воздаяние. Друзья мои, апостол Павел, понимая эту суть не только в своей личной жизни, когда он говорил, что Бог, когда благоволил открыть во мне Сына Своего, я не стал советоваться с плотью и кровью. И то, что для меня было преимуществом, я почел тщетою, да и все почитает тщетою, ради превосходства познания Божьего Сына. Понимая эту суть, он молится о Ефесской церкви в первой главе и говорит, чтобы Бог Господа славы дал вам духа премудрости и просветил очи сердца вашего, чтобы вам познать, в чем состоит надежда призвания Его и какое славное богатство наследия Его для святых Его. Аллилуйя! Нам нужно знать и понимать, к чему призвал нас Господь? Но я хочу сказать сегодня в этом собрании, прерывая эту мысль, что Бог призвал нас не только к Царству Своему, которое есть праведность, мир и радость во Святом Духе. Но Павел еще говорит, что призвал Бог нас не к нечистоте, но к святости. Возлюбленные, Я понимаю, что это не очень популярная тема, но я хочу сказать сегодня, забегая наперед своей проповеди, говоря о Царстве Божьем, Библия говорит следующее, и это беспрецедентно, что туда ничто нечистое и преданное мерзости не войдет. Итак, если у вас есть Библия, откройте вместе со мной 13 главу Евангелия от Матфея. 13 глава Евангелия от Матфея. Мы будем читать 24 стих и ниже. Это одна из семи притч о Божьем Царстве. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей и плевелы, и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие же рабы домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя ты сеял на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг, человек, сделал это». А рабы сказали им, «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ним пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Семь притч о Божьем Царстве. Кто-то сказал, что цена бриллианта заключается в его гранях, в величине, в размере и в его гранях. Я не специалист в этой области, но люди компетентные говорят, что бывают бриллианты, которые имеют на себе около 90 граней, разные стороны, граненные. Царство Божие, предлагаемое в учении Иисуса Христа апостолами и Духом Святым, оно предоставлено в Слове Божьем многогранно, с разных сторон. И говоря о Царстве Божьем, мы сегодня только прикасаемся сквозь тусклое стекло, гадательно, приблизительные формы, приблизительные какие-то очертания и так дальше. Даже то, что мы читаем в книге Откровения о Новом Иерусалиме, о Стеклянном море, о реке жизни, о древе жизни, о плодах, это все приблизительная форма материализованного языка. Все, что можно было передать на интеллектуальном уровне для нашего интеллектуального воспринятия. Когда Павел попал туда, куда стремимся все мы, он говорит, что я слышал неизреченные слова. Павел, уровень интеллектуально-духовного уровня апостол, и он не смог проинтерпретировать даже речи, ту, которая была произнесена, которую он слышал в покебытии, в вечности, в Царстве Божьем. Есть определенные интеллектуальные наши ограничения, возможности, которые мы не можем воспринимать все, как должно. Но то, что доступно нам, то, что сегодня способен открыть и вложить в твое и в мое сердце Дух Святой, я хотел бы сегодня в нашей проповеди коснуться одной из сторон Божьего Царства. Первая притча говорит о сеятеле, вторая о плевелах, о жемчужине, о сокровище, скрытом на поле, о горчичном зерне, о неводе, закинутом, который захватил всякого рода рыб, о закваске, три меры муки. Все это стороны Божьего Царства. Но я сегодня хочу посмотреть на вторую притчу, притчу о плевелах. И вместе с тем увидеть, какую позицию занимаем мы с вами в Божьем Царстве. Кем я являюсь в Божьем Царстве? Это очень важно. Человек, который теряет ответственность и потребность в ежедневном контроле и покаянии, это человек, который сбивается с пути Божьего Царства. Все слишком серьезно, когда мы говорим о спасении. Видите ли, Христос сказал, что узкие врата и узок путь, и немногие находят их. Может быть, сегодня мы имеем это собрание для того, чтобы, соответственно, проверить свою жизнь, свои духовные евангельские стандарты. Может быть, это время, которое говорит Давид, что «испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Вероятность потерять ориентировку сегодня в этом мире очень и очень высока. Если бы мы сегодня до конца понимали, насколько мы находимся под воздействием и влиянием демонических сил, оккультных обольстителей. Слово Божие говорит, что Дух же ясно говорит, что в последние дни отступят некоторые от веры, внимая учением бесовским через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог освятил. Поймите, о чем я говорю сегодня, зная, что ему осталось недолго. Демоны, направляя всю свою силу и особенно на избранных, на спасенных людей, чтобы, если возможно, прельстить и избранных. Нам нужно точно знать наши границы. Нам нужно точно и определенно знать уровень нашего направления и наших возможностей, сколько мы можем. Мы ехали в Америку, мы заполняли документы и нас предупреждали. Никакой лжи, никакой фальши, никакой подделки, никаких ошибок. Одна ошибка, и вы можете лишиться иммиграции. Я хочу сказать сегодня в этом собрании. Вопрос спасения построен очень на высоких точностях. Мы не можем вести раздвоенный образ жизни. Мы не можем чтить Господа, как сегодня было написано здесь, и служить другим богам. Не можете служить Господу и Мамоне. Не можете. Друзья мои, это категоричное заявление в этом собрании. Итак, мы приемля царство непоколебимое, о котором мы сегодня будем говорить, будем хранить благодать, с которой будем служить с благоговением и страхом, потому что Господь наш есть огонь поедающий. Это слова не Ветхого Завета, это слова Нового Завета. Помните Ананию и Сапфиру? Это сегодня размывшееся либеральное христианство позволяет заигрывать и шутить с Богом. Но это далеко неправильно. Это всегда, в 100%, я говорю более чем уверенно, заканчивается погибелью тех, кто выводит себя на уровень Бога. Сегодня было слово в этом собрании, если вы заметили, что у вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Вы запомнили это слово? Вы знаете, о каких чувствах говорится в этом контексте Божьего Слова? Апостол Павел пишет там, Он, Христос, будучи образом Божиим, Сыном Божиим, будучи Богом, не почитал, я переинтерпретирую немножко более на понятном, доступном языке для нас, Он не ставил за цель в своей жизни и в служении быть равным Богу. хотя имел на это все право. Пророк Иезекииль говорит нам о дьяволе, о херувиме падшем, который в свое время был слишком красив. Это был один из ангелов, который имел право на священнодействие перед лицом Божьим. Херувим осеняющий, один из тех двух, которые стояли возле крышки, над крышкой ковчега, распространяли свои крылья. Дьявол был одним из них, но только в небесной скинии. Потому что Бог сказал Моисею: сделал по тому образцу, который ты видел на горе. Он был херувимом осеняющий. Те херувимы, которые стояли в святом святым, это были херувимы осеняющие. Они покрывали святое святых своими крыльями. Но пришло время в сердце этого ангела, который столько был приближен к божественной силе, славе и святости, вдруг возникла гордость. Взойду на высоты Божии, сяду в солнце Богов, буду подобен Всевышнему. Сколько сегодня гордости, превозношения, надменности находят место в сердце христиан? У вас должны быть те чувствования, которые во Христе. Иисусе, Он мог мнить, Он мог думать о славе, о величии, но Он не почитал хищением, Он не ставил это за цель быть равным Богу. Он уничижил себя. Он принял образ раба, по виду стал как человек. И дальше мне особенно нравится это место. Посему и Бог его превознес и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено. Аллилуйя! 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 Ради тебя и меня он принял образ раба. Ради тебя и меня его лик был обезображен паче всякого человека. Но вдруг Дух Святой не останавливается на этом и говорит: ты прекраснее сынов человеческих. Обезображенное лицо может быть прекрасным. Не в этом суть. Суть была в том, что благодать излилась из уст его. Аллилуйя! Аллилуйя! И эта благодать поныне работает в его церкви. Итак, мы возвращаемся к нашему тексту. Это было вступление к моей проповеди. Ученики подходят к Христу и говорят: почему ты притчами говоришь собравшимся? Христос отвечает и говорит, что вам дано знать тайны Божьего Царства, а им все в притчах. Ситуация, которая находится в миру, она слишком серьезна. Библия говорит, что, говоря о спасении, многие поищут войти и не возмогут. Есть определенные причины, почему Христос говорил притчами. Он говорит, что эти люди с огрубевшим сердцем, они не могут воспринимать истину о Божественном Царстве. Они имеют глаза, чтобы видеть, и не видят. Имеют уши, чтобы слышать, и не слышат. Огрубело сердце народа этого. Я хочу сказать, что вопрос воспринятия божественных истин – это очень сложный и тонкий вопрос. Огрубевшее сердце никогда не может принять божественные истины. Никогда. Есть еще одна ситуация, почему люди не могут воспринять божественные истины. Библия говорит, что Бог века сего ослепил умы, дабы для них не воссиял свет о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Видите ли, дьявол не заинтересован в том, чтобы сегодня происходило познание Бога и Иисуса Христа. Он ложит любого уровня и характера покрывало на наши лица, на наш интеллект, на наш разум, на наши чувства, на наше восприятие. И множество людей так и не понимает. Он говорит, что этим людям, я пытаюсь даже в притче образы, взятые из жизни, с быта, с повседневной жизни, я пытаюсь
вследствие этих всех моментов достучаться до сознания, до умов, до интеллекта, донести им божественную истину. Потому что им не дано знать Царство Божье, а вам дано. Можно я вас спрошу что-то об этом собрании? А вам дано знать тайны Божьего Царства? Или, как мы говорим в Америке, здесь 50 на 50. 50 by 50. Что себе представляют тайны? Тем более нечеловеческие, которые нас так порою интригуют. Хочется знать, услышать. Ну, хоть полслова, а два уже мы сами допишем. Мы говорим о тайнах Божьего Царства. И одна из первых тайн, которой я хочу коснуться, мы сегодня будем говорить о четырех тайнах. И будем двигаться в соответствии нашего контекста. Если я заберу немножко вашего времени, вы не сильно на меня обидитесь, правда? Последний год, последнее время я у вас где-то был приблизительно года два. Вот. Я хочу просто оставить эту мысль, которую Дух Святой положил на мое сердце для вас, чтобы нам найтись в Нем, не в Него, а в Нем. Первая тайна Божьего Царства – это тайна благочестия. Библия говорит, и беспрекословно великая благочестие, тайна. Бог явился во плоти, а оправдал себя в духе. Проповедан в народе, принят верою в мире, явлен был ангелом и вознесся во славе. Аллилуйя! Братья мои и сестры, говоря о спасении, оно начинается, наше спасение с вами, оно начинается с тайны благочестия, беспрекословно. В греческом, в оригинале там стоит мега, очень огромная тайна. Петр даже говорит, во что желали приникнуть, заглянуть, посмотреть, ангелы увидеть, что же там Бог приготовил. Многие из послания Коринфянам говорят проповедники о том, что речь идет о Царстве Божьем. Но слова, которые Павел вызвал у пророка Исаии, говорят о Христе. Не видел того глаз, не слыхало ухо и на разум не приходило, что Бог приготовил любящим его. И дальше Павел, объясняя эту ситуацию, говорит следующее. Но нам Бог открыл это Духом Святым. Знаете почему? Потому что Дух все проницает, даже глубины Божьи. И мы сегодня имеем откровение этой тайны благочестия о спасении. Это не потому, что у тебя там докторская степень или образование, или ты, может быть, где-то хорошо работаешь, устроился по этой жизни. Не поэтому. А потому, что есть беспрекословно великое благочестие, тайна. Бог явился во плоти. И это спасение, Исаия говорит, он взошел пред ним как отпрыск, как росток из сухой земли. Не было в нем ни вида, ни величия. И мы ни во что ставили его. Он был поражаем, уничижен Богом и наказуем. Есть одна очень важная истина, о которой говорит апостол Иоанн. Я хочу, чтобы мы никогда не теряли эту истину на фоне всего Писания. Говоря о Христе, Иоанн говорит следующее. В нем была жизнь, и жизнь была свет человека. Аллилуйя! Он взошел пред ним, как росток из сухой земли. В нем не было вида, не было величия, не было авторитета, ничего не было. Он, Библия говорит, обнищал ради нас. Но в нем была жизнь, аллилуйя. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Это абсолютная истина, и она сокрыта в этой истине о тайне благочестия. Вторая тайна – это тайна домостроительства. Ибо мне через откровение, говорит Павел в послании к Ефесянам, 3 глава, возвещена тайна домостроительства, которую я сделал со служителем. В Корее, Южной Корее, прошло страшное землетрясение несколько времени уже назад. Были разрушены высотные билдинги. Комиссия государственного уровня, которая приехала на место происшествия, рассматривая блупринты в соответствии данных расчетов, они понимали, что по бальной шкале, которую была предписана в блупринтах, эти здания должны были устоять во время землетрясения, но они рухнули. Комиссия начала делать расчеты, брать анализы из бетона и других строительных материалов. Оказалось, что General Construction, который вел строительство этих огромных билдингов, немножко экономил на качестве бетона, на количестве арматуры и на других вещах. В конечном итоге, день, когда пришел землетрясение, эти здания рухнули. Говоря о домостроительстве, апостол Павел говорит, что я как мудрый домостроитель, поданный мне от Бога благодати, положил основание, а каждый смотри, кто как строит. Строит ли кто на этом здании с дерева, сена, соломы, серебра, золота или драгоценных камней, и каждого дела обнаружится, потому что в огне испытается. Возлюбленные, говоря о тайне, второй тайне, тайне домостроительства, апостол Павел говорит, что от домостроителей требуется, чтобы каждый оказался каким? Верным до конца. Мы сегодня живем в очень сложное время. Теологически это продвинутое время. С другой стороны, касаясь проблемы сегодняшней церкви, я говорил, что в интеллектуальном плане мы пошли сегодня далеко. Мы имеем школы, академии, университеты, образование. Мы имеем много вещей. Но на фоне всех наших способностей интеллектуального уровня мы потеряли самое главное. Послушайте меня внимательно. Мы потеряли самое главное. Это водительство и наполнение Духом Святым. Я хочу сегодня сказать вам очень серьезную вещь. Запомните это раз и навсегда. Тело без духа мертво. Нам нужно возвращаться, дорогие мои, к Пятидесятнице, к сути восстановления. Нам нужно пророчество, нам нужно откровение в церкви, нам нужно изгнание демонов, нам нужно могущественное излияние крещения Духом Святым в церкви. Хорошо, что мы имеем теологическое образование. Но нам нужен Дух Святой. Пусть это будет даже в пустыне, как было со Христом. Пусть это будет даже среди искушений или испытаний. Пусть это будет на берегах Иордана, где бы ни было. Но здесь написано, как Бог силою и Духом Святым помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил и исцелял всех, обладаемых дьяволом. Он не делал это своей силой. Он делал это силою Святого Духа. Аллилуйя. Вы слышите меня, домостроители? Вы слышите меня, братья, сестры, харисты, все присутствующие в этом собрании? Нам не нужен внешний фарс. Для нас важно внутреннее содержание. Нам не нужно внешнее какое-то проявление, чтобы люди обращали, как мы поем, как мы проповедуем, как мы говорим. Для мира, для спасения души важно, чтобы в наших служениях принимал участие Дух Святой. И тогда, я верю, исполнится слово пророка Иоиля на рабов моих и на рабынь моих, я изолью от Духа моего на всякую плоть. Это то, что мы сегодня теряем в каждом дне, в каждом часе. Если наши дети не исполнены Духом Святым, если нет помазания на служителях и на проповедниках, если харисты не поют во благодати в сердцах, воспевая Господу, все это красиво, но там нет жизни. нем не было ни вида, ни величия, но в нем была жизнь. Вы понимаете, о чем я проповедую сегодня в этом собрании? Нам нужна жизнь во Христе. Нам нужна жизнь в Духе Святом. Нам нужно полнейшее наполнение Его святостью, Его природой, Его силою, властью и авторитетом. Церковь, которая была наполнена силой Святого Духа, она могла терпеть и на кострах, будучи облита смолою, горя как факелы, но она не сгорала. Она никогда не сгорит. Та часть, которая наполнена силою Святого Духа, она будет духом пламенеть, но плотью не будет гореть. Аллилуйя! Что мы сегодня, когда мы строители, употребляем строение Божьего дома, Божьей церкви, сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный. Священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благопотребные Богу и Иисусом Христом. Аллилуйя! 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 Друзья мои, братья мои, сестры, легко строить с дерева, с сена, с соломы. И можно было бы строить, если бы не один вопрос. Библия говорит, что придет день, и в огне все испытается. Может, это будет день огня. Может быть, это будут дуть ветры, течь вода. Может быть, это будет духовное землетрясение. Но Павел говорит, итак, мы приемля царство непоколебимое. Послушайте, непоколебимое. Если мы находимся в этом царстве, мы не должны быть младенцами, колеблющимися и увлекающимися различными ветроучениями по хитрому искусству обольщения, а не по Христу. Мы же не из колеблющихся на погибель, а стоим в вере ко спасению души. Что нужно делать сегодня? Копай. Углубляйся. И пока не пришел день злой, поспеши положить основание свое на камне Иисусе Христе. Я знаю, что это трудно. Я знаю, что это определенная цена, если кто хочет идти за мною. Не просто ехать в красивом авто, а если кто хочет идти за мною. Простите меня, но он не был никогда на Карибах. Он не был на пляжах современного мира. Его путь проходил от Иордана до Гефсимании, от Гефсимании до Голгофы. От Голгофы к славе, если ты хочешь идти за Ним, если вы хотите идти за Ним, есть одно условие, отвергни себя. Мы молимся сегодня о духовном проявлении, о чудесах, о славе, о величии церкви. Послушайте, самое сложное, что может быть в нашей жизни, это победить себя, распять свое «я». Без этого невозможно идти за Христом. Нас, как спущенное колесо, будет тянуть постоянно в сторону. Я не знаю, может быть, я больно сегодня проповедую в этом собрании. Может быть, вы хотели бы проповедь услышать чуть послаще. Но я говорю это, потому что я хочу, чтобы вы все были в Божьем Царстве. У меня нету другого направления. Чтобы там, где я и слуга мой был. Если ты его слуга и хочешь быть с ним, тебе нужно идти за ним. Бог когда-то говорил, какую неправду нашли во мне отцы ваши, что пошли во след за суетою и осуетились. Разве Израиль раб или он домочадец? Зарыкали на него молодые львы, жители Тифниса и Тафны, объели темя твое. И там говорится: итак, рассмотри и распознай, как худо то, что ты оставил Господа Бога твоего, когда Он руководил тебя. Зачем тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? Зачем тебе путь в Ассирию, чтобы пить воду из реки ее? Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, распознай и рассмотри, как худо то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Господь Бог. Друзья мои, Церковь Иисуса Христа, дорогие мои братья, братья последнего времени, мы живем в период, о котором апостол Павел говорит, что день Христов не придет, доколе не придет отступление и не откроется человек греха. Мы живем в период, когда вероятность отступления очень и очень высока. Разводы среди Божьего народа, неверности, прелюбодеяние, блуд, нечистота, телевизоры, интернет, порочная грязь из веб-сайтов. Все это сегодня становится продуктом питания Божьего народа. Но я знаю одно. Библия говорит, послание Иуды, могущему соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радость. Я верю незримо и таинственно, Дух Святой хранит свою церковь от греха и нечистоты и разложения. Но у меня следующий вопрос. Находишься ли ты в этом числе? Блюдет ли он тебя, твою семью, твою жизнь, твои мысли, твои чувства, твои решения для Божьего Царства? Третья тайна – это тайна восхищения церкви. Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг при последней трубе, ибо струбит, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, будем восхищены в встретении Господу на облаках, и так всегда с Господом будем». И Псалтирь сам Павел говорит: и так утешайте друг друга этими словами, утешайте до момента свершения этой тайны. Нам долгое время проповедовали и говорили, что восхищение церкви, я говорю в соответствии Божьего Слова, я не пытаюсь устроить какие-то либо дебаты или состязания, я просто интерпретирую Писание, как оно есть. Нам долгое время проповедовали и говорили, что церковь будет как-то восхищена, так вот мгновенно, тайно, незаметно, никто ничего не узнает, что был человек, и его не стало, и так дальше, и так дальше. Библия не учит этим вещам. 24 глава Матфея, если вы не верите мне или чуть-чуть, может быть, не доверяете мне, придите домой и просадите. Христос говорит следующие слова, что сильным знаменателем последнего времени будет обольщение в миру. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Начиная тему эсхатологии, Христос говорит, что многие придут под именем Моим и скажут, что Я Христос. Вот вам скажут, что Он в пустыне, или в потаенной комнате, или в других местах. Не ходите, и не смотрите, и не верьте. Потому что Он дальше говорит, как молния сверкает, и бывает видна с востока на запад, так будет пришествие Сына Человеческого. Я сегодня говорю вам тайну. Пришествие Сына Человеческого будет как молния, видимо, освещающая. Более того, я спешу, у меня не так много времени. Библия говорит, что к тому времени солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. И Библия говорит, и тогда увидят знамение Сына Человеческого, грядущего силою и славою. Бог все помрачит над миром, над этой землей. Будет полнейший мрак для того, чтобы было видно, как возвращается Царь царей. Аллилуйя! Аллилуйя! Я хочу сказать следующее, говоря о тайне восхищения. Придет же день Господень, как тать ночью. Вор приходит тогда, когда его не ожидает. Вор логически просчитывает, когда менее всего способен человек стоять на страже своего имения. И когда хозяин не бодрствует, приходит вор, делает подкоп и обворовывает хозяина, свою жертву. Пятая глава первого послания Фессалоникийцам. Если у вас есть Библия или если возможно это высветить, высветите, пожалуйста. Апостол Павел, начиная пятую главу первого послания Фессалоникийцам, говорит: «О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья, ибо сами вы достоверенно знаете, что день Господень придет, как тать ночью, как вор ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как имеющая во чреве, и не избегнут». И если бы на этом заканчивался этот контекст, тогда все было бы правильно. Но неправильно то, что мы неправильно воспринимали эту истину, потому что Павел дальше напишет: «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день сей застал вас, как тать. Будучи сынами дня, да трезвитесь». Когда жених замедлил, что произошло? Библия говорит, что все уснули. Это и есть проблема современного христианства. Почему Христос так много говорит о кануне своего пришествия? Говорит: бодрствуйте, трезвитесь, стойте на страже, чтобы светильники ваши были горящие, чтобы чресла были припоясаны. Бодрствуйте с молитвой, впрочем, близок всему конец, и так будьте благоразумны, бодрствуя в молитве. Почему так много Писания говорит? Потому что определил нас Бог не на гнев, а к получению вечной жизни. Аллилуйя! Вот поэтому тебе дано знать тайны Царства Божьего. А им, тем, которые вне церкви, в приблизительной форме, проповедуется, но Бог века сего ослепляет умы, для них непонятна эта божественная истина. Какой Христос, какое покибытие, какая вечность, какое спасение, какое царство. Но нам это Бог открыл Духом Святым, потому что Дух все проницает. Даже глубины Божьи. Даже глубины Божьи. Вот почему Христос сказал: когда придет Он, Дух истины, Он наставит вас на всякую истину, на всякую истину. Потому что Он Дух истины. Он не о себя будет говорить, но что услышит. Он напомнит все, что я вам говорил. И следующее. И будущее возвестит вам. Дух же ясно говорит. Церквям ясно говорит. Не в приблизительной форме. Не мечты пророческого сердца. Не обобщенные пророчества. А Дух Святой должен говорить конкретно в Церкви Божией. Ревнуйте об этом. Не надо помогать Духу Святому, не надо имитировать Его действия. Никаких эмоций, никакого потворства. Будьте чисты, будьте святы, будьте смиренны. Держите свой сосуд в чести, и Он непременно придет. И наполнит своей благодатью. И Его голос в церкви Его будет, как шум вод многих. Аллилуйя! Аллилуйя! Кербадалас карабалатание преведе флаудес. Друзья мои, братья мои, сестры, нам нужно возвращаться к Пятидесятнице. Нам нужна сила Святого Духа. Нам нужна Его благодать, чтобы Он действовал. И мы все открытым лицом, как в зеркале, взирая на Его славу, будем преображаться. Не в славу Голливуда, Лос-Анджелеса, Лас-Вегаса или других развратных притонов в этом мире. Нам нужно, чтобы Божья Шехина вернулась к Его церкви. Нам нужно, чтобы Его слава была посреди Его церкви. Чтобы мы понимали, никогда не теряли ориентировку в этом мире. Шел Израиль, была слава, был ковчег, было все. Но так мало дошло, так мало дошло. То огурцы отвлекали, то одежда, то еда, то вода, то гробы в Египте, то еще что-то. Возлюбленные, еще немного и очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, не супермаркетами, не фустемпами, не социальной помощью, не долларами, хотя это необходимые вещи в нашей жизни, но праведный будет жить верою. Он обращается к Израилю и говорит: это я тебя томил голодом, это я тебя морил жаждою, чтобы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Пройдет много лет, и Асаф напишет, скорбя в своем сердце о судьбе своего народа: постоянно заблуждаются сердцем своим, они так и не познали моих путей. 40 лет вел, 40 лет кормил, 40 лет поил, 40 лет одежда не рвалась, обувь не изнашивалась, нога не пухла, не было никакой болезни. 40 лет! А они так и не познали его путей. Не о многих из них благоволил Господь. Были поражены в пустыне. Где ты, мой брат, моя сестра, мой сослужитель, где ты? Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Мы ничего не принесли в этот мир и ничего не вынесем. Имея одежду и пропитание, будем довольны тем, что есть. А желающие обогащаться впадают в различного рода искушения, безрассудные, вредные похоти. Корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Пользующийся этим миром, как не пользующийся. Приобретающий, как не приобретающий. Друзья мои, мир проходит, и похоть его. Но исполняющий волю Божию пребывает вовек. Аллилуйя. Аллилуйя. Пребывает вовек. Он посеял доброе семя. И, наверное, после определенных трудов уставшие рабы домовладыки уснули. Сон он всегда приятен. Но когда они проснулись, посмотрели на поле, которое должно всегда радовать земледельца, да? Вот земледелец, Иаков говорит, и терпит долго. Ну, смотрит, ждет дождя раннего, позднего. Все это компенсирует труды, когда появляется зелень, злак, полное зерно, потом колос наливается зерном, созревает и посылает свой серп. Но то, что увидели рабы домовладыки, оно шокировало их. Они прибежали к господину, потому что по понятиям человеческим, по логике человеческого мышления, по всей видимости, вина была в том, кто сеял. Господин, ты доброе семя сеял? Ну, конечно, доброе. А плевелы откуда? И он объясняет. Он объясняет, что когда вы спали, пришел враг человек и посеял. Друзья мои, братья мои, сестры, я хочу сегодня говорить с вами немножко более детально, остановиться на четвертой тайне. Об этой тайне написано во второй главе второго послания Фессалоникийцам. Апостол Павел говорит: молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании, к Нему не спешить колебаться ни от послания, будто нами послано, ни от слова, ни от духа, будто уже наступает день Христов, ибо день тот не придет, доколе не придет отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, превозносящийся выше всего святого, так что в храме Божием сядет, как Бог, выдавая себя за Бога. Помните, что я еще был бывший раньше у вас, говорил вам об этом. И теперь не открывает ему открыться до времени. Ибо, и он дальше говорит: ибо тайна беззакония уже в действии, но не совершится до тех пор, доколе не будет взят от среды удерживающий теперь, и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус Христос убьет явлением пришествия своего и духом уст своих. Четвертая тайна, о которой я хочу сегодня говорить с вами, это тайна беззакония. Среди троих божественных тайн беспрекословно великое благочестие, тайна, тайна домостроительства и тайна восхищения церкви, это завершающая фаза истории церкви, находится внутри тайна беззакония, это плевелы. Причина этой тайны внедрения в среду Божьего народа – это проблема духовных работников, которые не бодрствовали, которые не стояли на страже, которые не контролировали ситуацию до конца. Я говорю о церкви. Если говорить о семье, там, где сегодня проблемы греховного уровня, отступление, неверующие или непокорные дети, я себя не вычисляю и не отделяю от других. Это все говорит о том, что мы где-то проспали. Это говорит о том, что где-то мы не бодрствовали духовно, либо в церкви, либо в своей семье, и пришел враг, человек, и посеял плевелы, посеял плевелы, посеял плевелы. Друзья мои, это очень серьезный вопрос, и я просто хочу сказать, что в большинстве случаев, когда нам проповедовали на эту тему, нам говорили, что плевелы – это безобидные растения. Неправда. Ну, говорили просто, они не плодоносные, они не приносят плодов. Они такие, ну, там просто живут, там, ну, землю, как трутни в улье, да? Ничего не делают, а медок поедают. Ну, и мы почти что согласились с такой интерпретацией. Друзья мои, но это неправда. То, что я, может быть, скажу, многих из вас шокирует. Плевелы – это очень плодовитые растения. Очень плодовитые растения в своем роде. Когда вы придете домой, прочитаете интерпретацию, Христос объясняет эту притчу и говорит следующие слова – плевелы – это сыны лукавого. Вы меня все услышали? Плевелы – это сыны лукавого. Я помню, когда-то на одной из бесед я сказал, что дьявол сегодня помогает в вопросе евангелизации. На меня посмотрели, как на человека, с которым не все в порядке. И сказали: ну, объяснись. И я сказал им следующее: поймите правильно. Если дьявол не преуспел разрушить церковь изнаружи, он сегодня это делает изнутри. И его задача как можно больше насадить в церковь Божию плевелов. Вы хоть чуть-чуть соглашаетесь со мной, или вы еще смотрите на меня почти как на еретика. Задача дьявола как можно больше насадить плевелов внутри церкви. И когда мы на наших членских собраниях поднимаем руки за решение того или другого вопроса, плевелы тоже поднимают руки. И мы говорим потом: ну слушайте, и вроде бы и хорошая идея была, и мысль хорошая, и все. Но не состоялось, не получилось почему-то. К Стыду вашему скажу, говорит апостол Павел, Коринфской церкви, где были все духовные проявления и дарования, что некоторые из вас не знают Бога. Дай Бог, чтобы я ошибся в этом мнении в отношении вашей церкви, вашего общества. Но, друзья мои, братья мои, сестры, вопрос плевелов, я хочу привести буквально несколько примеров. Что это такое? Два человека, два родных брата, послушайте внимательно, которые были зачаты в одной утробе, выношены в одной утробе, вскормлены одной грудью, росли в одном отцовском доме, пришло время поклонения Богу. Это были Каин и Авель. Они пришли пред Божье лицо. Я образно нарисую вам картину. Это моя фантазия, а это не так написано в Библии. Я просто представляю для себя, как это было. Один и другой соорудили жертвенник по тем понятиям, какие они имели представление о Боге. Один принес там, наверное, дыни, огурцы, помидоры. Ну, Каин взращивал, занимался аграрной промышленностью. Авель был пастух-овец. И Авель принес свою жертву, склонился, наверное, там на колени, или он стоял, сложил руки и говорит: «Господи, услышь меня!» И пришел ответ от Господа. Жертва была забрана. Бог принял жертву. Каин пришел, посмотрел, дым не поднимается. И вроде бы и дров принес хороших, и смолистых, и с сучьями, и подложил, и все вроде бы все нормально, а Бог не принимает жертву. Приходишь в собрание, стоишь на молитве и слушаешь, рядом брат молится, исполняется Духом Святым. Такая молитва стоит, пятидесятническая, а моя... До потолка и назад, до потолка и назад. Не хватает силы подняться. И вроде бы все делаю как надо, и все положено, и другое, и третье, и четвертое, а Бог не принимает. И он задает вопрос: Каин, отчего поникло твое лицо? Мы говорим о плевелах, вы еще не потеряли мысль. Если ты делаешь доброе дело, а почему же у тебя опускается лицо? Смотришь, брат проповедует такую проповедь, а твое лицо опускается. Брат или сестра красиво поет в церкви, а вы имеете в сердце горькую зависть и сварливость. Опускается лицо. Брат что-то делает, а твое лицо опускается. Завидуете, не имеете, просите и не получаете. Припираетесь, враждуете. И это же все пред Божьим лицом.
Это же служение.
Как вы думаете, Библия говорит, когда они были в поле, и восстал Каина Авеля. И убил его. Ведь нелюбящий брата пребывает в смерти, а ненавидящий брата пребывает, он человека убит. У него уже есть статья. А никакой человекоубийца Царство Божие не наследует. Я ничего нового не сказал. У меня вопрос, как вы думаете, за что убил Каин Авеля?
Овцы приходили, съедали его траву, покосы, да? Дыни поедали, баклажаны, капусту, морковь,
огороды выпасал, все незаконно Авель. Вот, за это убил Каин Авеля?
Нет.
Знаете за что? Послушайте меня, вы себя найдете, если Дух Святой еще имеет милость для вас в этом собрании, если вы есть в этом собрании, вы себя найдете. Потому что дела брата его были праведные, а дела Каина были злые дела. Это понятно?
Махните головой, если это вам понятно. Друзья мои, братья мои, сестры, Бог говорит следующее Каину. Каин, грех лежит у дверей сердца твоего, и он влечет тебя. У меня вопрос, скажите мне, пожалуйста, что делает грех у дверей сердца 10, 5, 20, 30, 40 лет? Человек живет с грехом у своего сердца и служит Богу, пытается приносить на жертвенник. Самое лучшее выбирает, а с грехом никак не может расстаться. Бога чтили и другим богам служили. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Вот в чем проблема современного христианства. Пришел с поля, усталый, но добычу все-таки достал. А тут такой запах, ну так пахнет. Родной запах чечевицы, наверное, с мясом молодого козленка. Подошел к брату утомленному, к своему брату, и говорит: дай мне покушать. Ну, что не дать брату, а? Ну, если ты закрываешь свое сердце от твоего брата, от просящего тебя не отвращайся. И от хотящего тебя занять не отворачивайся. Но есть природа еврейская, наша, вся она греховная. Вот первородство отдашь, дам тебе мисочку. Может, еще и вторую, если понравится. Я дам тебе все тогда. Отдай свое первородство. Голод – это наш страшнейший враг. Я когда-то читал историю одной книги, не одной, несколько книг читал. Одна, по-моему, генеральская дочь, а вторая, по-моему, камни возопьют. Вера Дольская, она мне лично подарила эту книгу. Там описывается, что после первой гражданской войны или мировой войны, когда был страшный голод, становление советской власти, этого безбожья пролетариата. Многие семьи голодали. И люди, которые комсорги и подобные, которые имели доступ к хлебу и к маслу, и к смальцу. Если кто еще помнит, что это такое. Я в детстве очень любил смалец мазать на хлебом и посыпать чесночком с солью. Очень вкусно в детстве было. Они подошли к подростку девочке, которая была изголодавшей, 13 или 14 лет. И за кусок хлеба выторговали у нее ее честь. Они насмеялись над ней. Я говорю о том, что голод – это страшный враг. Очень страшный. И я хочу сегодня сказать в этом собрании, я не знаю, почему я говорю это, я не знаю. Дух Святой говорит, скажи это прямо сейчас. Апостол Павел в послании к Фессалоникийцам говорит в 4 главе 1 послания, чтобы никто не поступал с братом своим противозаконно или корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это. Не компрометируй своего брата и своей сестры на грех, не провоцируй его. Обнаружит и накажет. Обязательно. Иаков стремился к благословению, это хорошо, но я сказал и говорю всегда, евангельские цели оправдываются только евангельскими методами. Если ты используешь не евангельские цели, Библия говорит просто, кто незаконно подвязает, не увенчается. Это серьезно. И Библия говорит, и продал Исав свое первородство. Поел, отрекся и пошел. На этом не все заканчивается в истории. Павел позже под воздействием Духа Святого в 12 главе послания Евреям напишет: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было среди вас какого блудника или нечестивца, который, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства, потом просил со слезами, но не мог переменить мысли своего отца». Плевелы. В одной утробе, в одной семье, одна грудь, одно воспитание. Но Иоанна пишет не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. Возлюбленные братья, мои сестры, рожденный от Бога любит рожденного от Него. Это принципиально и фундаментально, и неоспоримо. И если ты не любишь рожденного от Бога, либо он не рожден от Бога, либо ты не от Бога. Это принципиально решает очень быстро ситуацию ваших взаимоотношений. Плевелы. В этой ситуации, друзья мои, братья мои, сестры, дьявол заинтересован в смешании. Для него выгодно, для нас это не выгодно. Осия говорит: Ефрем смешался с народами, Ефрем стал, как неповороченный хлеб, чужие пожирали силу его, а он не знал, седина покрыла голову его, а он не замечал, и стал Ефрем, как глупый голод. Идут в Ассирию, зовут египтян, когда они пойдут, я закину на них сеть свою, и поймаю их, и накажу их, как слышало все собрание. Дьявол заинтересован в смешании, ему выгодно. Его растения, они не оскверняются нашей праведностью. Потому что их корни от лозы и корней содомских и гоморских. А вот если какой горький корень, возникнув в среде христиан, причиняет вред, и Павел говорит, что им оскверняются многие, оскверняют весь круг жизни, говорит Иаков. Малая закваска начинает квасить все тесто. Это понятно? Они проснулись, протерли глаза. Боже мой, что мы наделали? Давай сделаем следующее, чтобы как-то себя выправить, поправить ситуацию. Давайте все будем выдергивать сейчас, выбрасывать. А он говорит: не надо этого делать. Не делайте это. Господи, почему? Почему? А вот я смотрю, что плевелы своими корнями переплелись с моей пшеницей. Посмотришь на членском собрании, то кум, то сват, то брат, то друг детства, то еще какой-то родственник, то тот, кто деньги занимал. Дернешь его, все родство потянется. И смотришь, поделилось. Нету половины. Две трети ушло, одна третья ушла, одна четвертая ушла. И он говорит: не делайте это. Я хочу сказать тебе, может, ты сидишь и улыбаешься сегодня, думаешь, ну да, попал в точку. Не радуйся. Если он тебя еще не искоренил из церкви при всех твоих злодеяниях и нечистотах, то только потому, что твои корни переплелись с его пшеницей. Но это до времени. Это до времени. Не вечно его духу быть пренебрегаемым. Это до времени. Дьявол заинтересован в смешании. Но он говорит: выйдите, отделитесь и не прикасайтесь ничему нечистому. Сегодня трудно разобраться, сегодня трудно определить, кто глубоко верующий, кто верующуватый, кто похож на верующих. Трудно определить. Но дело в том, что все идет к жатве. И там не будут стоять ни епископа, ни пророки. Ни Егана, ни проповедники, ни руководители молодежи.
Библия говорит, что он пошел от ангелов. Неподкупные.
Никакого компромисса. Ничего. Я просто хочу определить сегодня с вами плевелы.
Он пошлет ангелов своих, и они соберут, это еще стороны плевелов, их плоды, соберут всех любящих и делающих беззаконие и производящих соблазны в народе. Вы понимаете, кто такие плевелы? Я сегодня хочу сказать молодым, старшим, в средних годах, служителям всем. Я смотрю сегодня, вчера был на молодежной конференции, я смотрю, как сегодня наша молодежь, простите меня, я отец, у меня тоже 9 детей, я тоже переживаю за судьбы своих детей. Говорю, объясняю, плачу. И я смотрю, как сегодня дьявол раздевает наших детей, нашу молодежь, короткие юбочки, нескромные вырезы спереди. Ну так хочется, чтобы кто-то обратил внимание. Я понимаю, я все понимаю, я тоже отец. Я тоже переживаю за судьбы своих детей. Но если ты несешь соблазн в этом собрании, и кто-то соблазнит, так, на шею, и при том, камень жерновный на шею, и при том жерновного уровня, и в глубину морскую. Если кто соблазнит одного из малых сих. Я не хотел бы, чтобы кому-то было больно. Но когда идете в Божье присутствие, дорогие мои детки, все мои друзья, давайте научимся благоговению и страху. Вы не понимаете, с чем вы заигрываете. Если вы хотите кого-то поймать на свою обнаженную природу, то вы не поймаете на нее проповедника или благочестивого.
Вы поймаете блудника, который кормится грехами народа Божьего. И потом вся жизнь будет в слезах. Прерывая свою проповедь, я хочу сегодня сказать служителям церкви. Молитесь о судьбах своих детей, своих дочерей, чтобы Бог устроял их жизни, чтобы они выходили замуж, чтобы Бог давал им семьи, хорошие семьи, хороших мужей, хороших жен, хороших детей.
Это наше право, как церкви, благословлять своих детей. Чтобы враг и дьявол никогда, никогда, никогда не смеялся с наших детей.
Я говорю об очень серьезных вещах. Молитесь церковью в каждой молитве. При каждой возможности о судьбах своих детей благословляйте, чтобы их жизни устроялись.
Если ты любишь грех, если ты любишь беззаконие,
все очень просто. Всякое растение, которое насадил не мой отец, оно искоренится.
Я хочу сказать даже больше. Если Бог не пощадил природных ветвей, пощадит ли тебя дикая маслина?
Поэтому не гордись, бойся. Последнее,
что я хочу сегодня поговорить с вами, это заключение моей проповеди. Вы еще не устали? Я могу продолжать? Спасибо. 12 глава Евангелия от Иоанна. К Христу подходят два его ученика и говорят: Господи, еллины хотят Тебя видеть.
Хотят Тебя видеть еллины. Он говорит: если это так, то пришло время прославиться Сыну Человеческому. По нашим понятиям и взглядам, человеческая слава
– это дорогой костюм,
хорошая престижная работа, запах хорошего одеколона. Ну, у нас свои стандарты, ценность. Я иногда бываю в разных местах. В последнее время я стараюсь не заходить в дома. Я видел некоторые моменты, где дети некоторых людей ложатся спать с огромными портретами голливудских артистов, которые по 7-8 раз женились, разводились, пили, прелюбодействовали, блудодействовали. И дети верующих родителей засыпают с этим портретом и просыпаются с этим портретом. И если они смотрят на это все, у меня вопрос, с кем они вырастут? Подумайте, ответьте себе. Сегодня христиане заставляют своих жен худать.
Из прекрасной женщины-матери,
рождающих своих детей, они пытаются сделать то ли балерину, то ли топ-модель. Похудавшую, стройную, подтянутую.
Бедные ходят в джимы, гоняют их. Диеты им зарезают, салаты покупают бескалорийные. И все это на уровне сексуального помешательства.
Я говорю о серьезных вещах. Я хочу сказать вам, если вы это делаете в своей семье со своей женой, вы движимы далеко не Духом Святым, а Духом блуда. Покайтесь, исповедайтесь. Если вы не остановитесь вовремя, вы зайдете слишком далеко. У Бога есть точки невозврата. Есть моменты, куда люди заходят, и уже нет шанса возвратиться никогда. Не рискуйте. Мужья, любите своих жен, какими они есть. Не перекрашенными, не исхудавшими. Любите их, потому что они сонаследницы благодатной жизни. Потому что их любит Христос и принимает их такими, какими они есть. Он полюбил нас не тогда, когда мы стали праведными, а когда мы были несовершенными. Он такими нас любил и любит по сегодняшний день. Это стандарты человеческие. Приехал знатный брат,
я к нему, мы рады тебя видеть. Слава Богу, как твоя семья, как твои дети.
Спасибо. Зашел тот, кто одевается из Walmart'а или Salvation Army, ну, сзади так зашел, знаете. И никто и не увидел его. В чем наша слава? Он говорит, истинно, истинно говорю вам, если зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Этот принцип применяемый как ко Христу, так и к нам. Как Христу, так и к нам. Те, которые Христовы, они должны распять славу этого мира в страстях и в похотях в своей плоти. Аминь. Аминь. И если этого не произошло, то, может быть, ты пользуешься славою этого мира, но не славою Божией. Чтобы сохранить свой животик и простите поднятые груди, они даже согласны сегодня не родить детей, одного, два, самое большое, и даже грудью не вскармливают своих детей. Это откуда такая демонология пришла в Церковь Христову? Утробы ленивые и лжецы. Вопрос деторождения, вопрос воспитания детей в церкви, я говорю вам со всей ее ответственностью, это Божий дар и Божье служение. Перестаньте заниматься святым блудодеянием в церкви. Рождайте детей для Божьего Царства. Бог спросит не только Каина за Авеля, но Он спросит и за Ваню, и за Валеру, и за Степана, и за Марийку, которую ты предохранялась и не хотела рождать. Я знаю, что я говорю не о приятных вещах. Но как домостроителю мне тоже надо будет там отвечать. Что ты там в Шмигельского в церкви строил солому, сено, дерево? Что ты там ложил на мой фундамент? Боюсь, очень боюсь. Настолько боюсь, что не могу передать вам. Я хотел бы, чтобы этот страх сегодня передался каждой душе в этом собрании. Бойтесь Бога! Бойтесь греха! Удаляйтесь от всякой нечистоты.
Хорошо, я уже забрал много вашего времени. Зерно имеет три свойства. Три свойства.
Он сказал, что соберите соблазны и всех делающих и любящих беззаконие. И последнее, что очень нравится, он говорит, а пшеницу соберите в житницу мою. Аллилуйя, аллилуйя. Я так думаю, Господи, ну а самое худенькое, самое бедное, невежественное зерно, ты его заберешь или оставишь, или только хорошее будешь забирать? А он говорит, лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, солому сожжет огнем неугасимым, а пшеницу всю до последнего зернышка заберет в свои житницы. Аллилуйя! Может быть, ты сегодня то плохое зерно, Walmart или Salvation Army, твое достояние. Может, ты с одного момента на другой момент переезжаешь где-то там по домах, ищешь какие-то базарчики маленькие, чтобы одеться, выжить. Может быть, ты не слишком уважаемый среди Божьего народа, но ты его зерно. Он заберет тебя. Он не оставит, если ты даже как сор для этого мира. Если ты ничто в глазах этого мира, или интеллектов, или богатых, или знатных, но ты куплен дорогою кровью Христа, как чистого и непорочного агнца. Карабалагис, карабалатание, преведе флаудес. Друзья мои, дорогие братья и сестры, я хочу, чтобы мы сегодня понимали, что думает о нас Господь, и какой ценностью мы являемся в Его глазах. Первое. Наука этого времени, они создали биологическое зерно. Аналогичное пшеничному зерну. Они вложили все химические и биологические процессы. Но они не могли сделать одного. Они не смогли вложить в жизнь святое зерно. И мы сегодня говорили, что имеющий Сына Божия имеет жизнь в себе самом. Принцип зерна – это принцип жизни. Первое. Второе – это принцип умножения. Мы сеем одно, вырастает много. Я помню, когда-то сидел в Сибири на одном из вокзалов и познакомился с одним научным сотрудником по аграрной промышленности. Мы много разговаривали о разных сферах нашей жизни, в том числе о Боге. И на прощание он мне подарил колосок жито, ржаной колосок, в котором было 123 зерна. 123 зерна. Это новая порода, которую они вывели в институте сельскохозяйственной промышленности. Представьте себе, наша жизнь, мы говорили о деторождении, мы говорили о плодах, о жизни, она должна умножаться. Если мы Божье зерно, если мы по Его природе, закон зерна, это закон умножения, постоянно, постоянно, постоянно. Хорошо, я забегаю дальше, оставляю этот вопрос, я думаю, что это понятно. Вопрос схожести. Никогда, посеяв ячмень, вы не пожнете рожь или кукурузу. Вы пожнете только пшеницу. Посеяв пшеницу, вы пожнете пшеницу. Посеяв проса, вы пожнете проса. Посеяв гречку, вы пожнете только гречку.
Хотя рядом могут расти
и плевел.
Но он разберется, когда вернется за своей церковью. Он обязательно разберется. Я говорю о законе схожести. Это последний закон моей проповеди. Библия говорит, что Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Позвольте мне проинтерпретировать, что это такое. Современные автомобильные корпорации, давайте возьмем пример из этой среды, разрабатывая какую-то определенную модель, новую модель, конструкторское бюро, которое прорабатывает все эти сферы, оно делает расчеты шасси, подвески, кузова, лонжеронов, двигателя, защитные блоки, аэрбэки, на опрокидывание, на боковой удар, на удар по диагонали, на удар с задней стороны. Все это просчитывается. И когда эта машина, модель попадает на автодром, она запускается на определенной скорости, и сверхскоростные камеры снимают каждый кадр за кадром, фиксируя каждое состояние, удар, опрокидывание, столкновение, крах. Все просчитывается, потом досчитывается, дорабатывается, доплюсовывается, что-то отминусовывается. В конечном итоге, получив модель, которую удовлетворяет все конструкторское бюро, эта компания или корпорация ставит этот автомобиль на серийный выпуск. И начинается конвейер. Вы понимаете, о чем я говорю? Я говорю сегодня о том, что Христос — это модель или эталон, который удовлетворяет Бога. Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое изволение воли. И Бог хочет, чтобы сегодня все верующие люди, все в этом зале, все в этой стране, все в этом мире были похожи абсолютно на Иисуса Христа. Аминь. Ему не надо никакого творчества. Ему не надо ни твоих иллюзий, ни твоего воображения, ни твоих доктринальных реформаторских мнений. Ему не надо. Держись образца здравого учения со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Или я не прав? Вот я полагаю в основание на Сионе камень драгоценный, краеугольный, крепко утвержденный, верующий в Него не постыдится. Он избрал нас в Нем. Друзья мои, братья и сестры, Он избрал нас в Нем, чтобы нам во всем, не только в чувствах, которые сегодня были сказаны, а во всем быть подобными образу Божьего Сына. Не наши разные характеры, которые нам проповедует современное богословие своими либеральными взглядами. Не культуры. Есть один принцип. Кто во Христе, тот новая тварь. Во Христе, значит, ты новая тварь. Если ты не во Христе, то ты старая тварь. Греховная тварь. Либо ты плевел, либо ты доброе зерно. Заканчивая свою проповедь, я знаю, вы устали, я тоже устал. Я хочу сегодня, прежде чем призовут нас братья к молитве, пожалуйста, будьте честны к себе. Где вы себя нашли? Испытывайте самих себя. Самих себя исследуйте. Верили ли вы? Или вы не знаете, что Христос в вас?
разве только вы не то, чем должны быть?
Я хочу сегодня сказать в заключение своей проповеди, что день его пришествия
приближается. Близок день Господень и очень поспешает. Уже слышен шум дня Господня. И Библия говорит, тогда возопьет самый храбрый, самый умный,
самый тот, который иногда служителям доказывает, покажи, где это написано.
Я скажу тебе, если у тебя вот здесь не написано, то уже нигде не написано для тебя. Потому что мы живем в то время, когда он сказал, что вложу законы мои и мысли их, и уставы их в сердца их. И если ты не имеешь ничего там написанного из его уставов, то ты не его.
Вероятность, что следующее движение его лопаты, которое захватит твою жизнь, или, может быть, в худшем состоянии еще твою семью, будет не в его закрома,
а там, где плач и скрежет зубов.
Последнее. Мы можем помолиться.
Я сегодня хочу обратиться ко всем в этом собрании. Если ты честный, и если ты хорошо знаешь не только открытую форму твоей жизни, но и скрытую, потайную, невидимую, нежеланную, Бог тоже ее знает. Прочитав пророка Исаии в Назарете, он отдал ее служителю синагоги.
Слова, которые он прочитал, говорили следующее: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня проповедовать пленным прощение, освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Я хочу сегодня сказать в этом собрании, прежде ли, нежели мы склонимся для молитвы.
Если ты устал от двойной жизни,
если ты устал в церкви быть одним, а дома другим, а на работе третьим, тебе нужно просто покаяться. Просто в заключение нашего служения пройти сюда к алтарю.
Это не потому, что я там проповедовал или кто-то что-то говорил. Просто если ты хочешь прийти к спасению, у тебя нет другого выбора. Ты должен просто покаяться, оставить все, исповедовать перед Ним грех и раздвоенность твоей жизни. Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. Но если бы кто согрешил, мы имеем ходатая. И не просто.
Библия говорит, Он есть умилостивление за наши грехи.
И я верю в этом собрании. Я верю прямо сейчас. Если ты чувствуешь, что Бог осуждает тебя в этом собрании, кто бы ты ни был, где бы ты ни был, в какой бы ты семье ни родился и не воспитывался, но если Дух Святой настоятельно говорит тебе, что тебе нужно покаяться, это безошибочно. Поэтому давайте мы склоним наши головы, наши сердца и наши колени в молитве пред Божьим лицом. И те, кому нужно покаяться, пройдите сюда наперед. Исповедуйтесь перед вашими служителями, исповедуйтесь пред Богом. Приобретите мир, получите определенные гарантии в спасении, чтобы Дух Божий свидетельствовал постоянно из дня в день Духу вашему, что вы дети Божьи. А если дети, то наследники, наследники со Христу. Если с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Помолимся. И кого коснулся Господь, пройдите, пожалуйста, наперед. Молимся. Аминь.